Счастье. Однажды счастье было так близко ко мне, что я едва не попал в его мягкие лапы. Это случилось на прогулке. Большая компания молодежи собралась знойной летней ночью в лугах, за Волгой, у ловцов стерляди. Ели уху, приготовленную рыбаками, пили водку и пиво, сидя вокруг костра. Спорили о том, как скорее получше перестроить мир. Потом, устав телесно и духовно, разбрелись по скошенному лугу, кто куда хотел. Я отошел прочь от костра с девушкой, которая казалась мне умной и чуткой. У нее были хорошие темные глаза, в ее речах всегда звучала простая, понятная правда. Эта девушка смотрела на всех людей ласково. Мы шли тихонько, бок о бок, под ногами у нас скрипели, ломаясь срезанные косою стебли травы. Из хрустальной чаши неба, опрокинутой над землею, изливалась хмельная влага лунного света. Глубоко вздыхая, девушка говорила: «Как хорошо! Точно африканская пустыня, а стога — пирамиды. И жарко!» Потом она предложила сесть под стог сена, в круглую тень, густую, как днем. Звенели кузнечики, вдали кто-то заунывно спрашивал: «Эх, зачем ты изменила мне?» Я стал горячо рассказывать девушке о жизни, знакомой мне, о том, чего я не понимал. Но вдруг она, тихонько вскрикнув, опрокинулась на спину. Это был, кажется, первый обморок, который я видел, и на минуту я растерялся, хотел кричать, звать на помощь. Но тотчас вспомнил, что делают в таких случаях благовоспитные герои романов, знакомых мне. Разорвал пояс ее юбки, кофточку, тесемки лифа. Когда я увидел груди ее, точно две маленькие чаши из серебра, полные сгущенного света луны и опрокинутые в сердце ее, мне жадно до огненного удара в голову захотелось поцеловать ее. Но, сломив это желание, я стремглав бросился к реке за водою, ибо по Писанию герои всегда в подобных случаях убегали за водой, если только на месте катастрофы не было ручья, заранее приготовленного догадливым автором романа. А когда я вернулся, прыгая по лугу, точно бешеный конь со шляпой полной воды, больная стояла, прислонясь к стогу, в полном порядке, исправив все разрушения туалета, совершенные мною. «Не надо», — сказала она утомленно и тихо, отводя рукою мокрую шляпу мою. И пошла прочь от меня на огонь костра, где два студента и статистик завывали всю ту же надоевшую песню: «Ах, зачем ты изменила мне?» «Я не сделал вам больно», — осведомился я, смущенный молчанием девушки. Она кратко ответила: «Нет, вы не очень ловкий. Все-таки я, разумеется, благодарю вас». Мне показалось, что она неискренне благодарит. Я не часто встречал ее, но после этого случая встречи наши стали еще реже. Вскоре она и совсем исчезла из города, а уже спустя года 4 я увидел ее на пароходе. Она ехала из приволжской деревни, где жила на даче, в город к мужу, была беременна, хорошо и удобно одета, на шее у нее длинная золотая цепь часов и большая брошь, точно орден. Она очень похорошела, пополнела и была похожа на бурдюк густого кавказского вина, который веселые грузины продают на жарких площадях Тифлиса. «Вот», — сказала она, когда мы дружески разговорились, вспоминая прошлое, — «вот я и замужем, и все». Был вечер. На реке блестело отражение зари. Пенный след парохода уплывал в синюю даль севера широкой полосою красного кружева. «У меня уже есть двое ребят. Жду третьего», — говорила она гордым тоном мастера, который любит свое дело. На коленях ее лежали апельсины в желтом бумажном мешке. «А сказать вам?» – спросила она, ласково улыбаясь темными глазами. «Если б тогда, у стога, помните, вы были смелее, ну, поцеловали бы меня. Была бы я вашей женой, ведь я нравилась вам. Чудак помчался за водой. Эх вы! Я рассказал ей, что вел себя, как показано в книгах, и что по писанию, священному для меня в ту пору, нужно сначала угостить девицу в обмороке водою, а целовать ее можно только после того, когда она, открыв глаза, воскликнет: «Ах, где я?» Она немножко посмеялась, а потом задумчиво сказала: «Вот в том-то и беда наша, что мы все хотим жить по писанию. Жизнь шире, умнее книг, сударь мой. Жизнь вовсе не похожа на книги». «Да». Достав из мешка оранжевый плод, она внимательно осмотрела его и сморщилась, говоря: «Негодяй, подложил-таки гнилой». Неумелым жестом она бросила апельсин за борт. Я увидел, как он закружился, исчезая в красной пене. «Ну, а теперь как? Все еще живете по писанию, а?» Я промолчал, глядя на песок берега, окрашенный пламенем заката, и дальше в пустоту рыжевато-золотых лугов. Опрокинутые лодки валялись на песке, как большие мертвые рыбы. На золоте песка лежали тени печальных ветел. Вдали лугов стоят холмами стога сена. И мне вспомнилось ее сравнение. Точно африканская пустыня, а стога – пирамиды. Очищая другой апельсин, женщина повторила тоном старше и как бы наказывая меня: «Да, была бы я вашей женой». «Благодарю вас», — сказал я. «Благодарю». Я благодарил ее искренне.